Хитростями, магнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! С вами передача «Формула семьи». Сегодня у нас 7 сентября, 14:00, четверг, и мы начинаем. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день, Эльвира.
Очень рада вас видеть в четверг. Все меняется в «Формуле семьи». Да, теперь у нас не по вторникам, Татьяна, а по четвергам. Посмотрим, что будет дальше. Ну и сегодня у нас тема, в которой я профи, так мы шутили перед эфиром, истерика и другие способы довести родных до ручки. Семейный стресс. Сегодня говорим про семейный стресс.
Да, мне подумалось, что это очень хорошее время, потому как, ну, я вот мама нескольких детей, да, троих, и у меня сейчас все пошли в школу, и в институт, и кто куда. У всех время, когда нужно определять какие-то расписания, решать вопросы по книжкам, записываться на занятия кружки на целый следующий учебный год. То есть это такое время, когда мне в группу там родительского сообщества приходит по 50 разных реплик, что куда нужно делать. И если вы тоже имеете каких-то детей, которые в школе, я думаю, что стресс – это прям вот прекрасное описание того, что происходит сейчас в околошкольных делах.
Ну и помимо школы, если мама и папа при этом напряженно работают, то это стресс умножается на 2, а то и на 3 раза, поэтому действительно получается такой семейный стресс. Стрессуют все, даже это, до кота вплоть, да, до кота.
Ну, кот, он неотъемлемая часть семьи, конечно, никуда не деться.
Итак, друзья, мы сегодня говорим на тему стресса, поэтому делитесь вашими историями, как вы справляетесь со стрессом, или если вы не справляетесь, как раз самое время обратиться за помощью к Татьяне и написать «Помогите, караул! Я не справляюсь со стрессом в своей семье». 8-800-333-1706 – это номер нашего прямого эфира. Вы можете звонить. Вайбер и Ватсап – все работает. Плюс 7-977-850-09-96 – и сайт theos.fm для ваших сообщений. Ну и также у нас ведется видеотрансляция. Давайте поздороваемся с нашими слушателями, Татьяна. Да, да, вот ваша камера. Вы можете писать сообщения там. Все комментарии я читаю. Вот с нами уже здороваются. Марина пишет. Добрый день. Добрый. Итак, поехали. Семейный стресс. Откуда он берется?
Ну, стресс, мне кажется, вот если я беру свой пример, да, который у меня сейчас происходит, это реакция организма на то, что нужно делать какие-то решения, принимать решения, меняться. И причем стресс повышается, если это нужно сделать в ограниченное количество времени. То есть вот нужно быстро что-то поменять, что-то сделать, принять решение, и это имеет достаточно большое для вас значение. Вот, когда мы попадаем в такую ситуацию, у нас организм реагирует чисто даже на физическом уровне. У нас давление повышается кровяное, да, у нас все силы мобилизуются, адреналин, и мы принимаем какие-то решения. Но проблема в этом в том заключается, что этих моментов становится очень много. Ну, вот такая есть хорошая иллюстрация. Если взять стакан воды и держать его в руке, да, то, в принципе, когда ты держишь, у тебя это не вызывает никаких трудностей. Ну, 200 грамм воды, да, ты держишь на вытянутой руке. Но если ты держишь его час,
рука начинает
трястись, да, то есть вот количество, как бы вес в кавычках этого стакана становится все больше и больше в зависимости от того, сколь долго ты его держишь. А если ты его держишь 3 дня, то, наверное, можно вызывать уже скорую, потому что ты не способен вынести вот эту нагрузку в таком пролонгированном виде. То есть вот если происходит накопление факторов, или много стаканов нужно держать, да, сразу, или вы держите это слишком долго, когда вот состояние, когда вам нужно принимать активные действия, вы напряжены, вы в тонусе, и у вас быстро работает мозг, и напряжение эмоциональное превышает мыслимое, допустимое, то это создает плохую ситуацию для человека. Поэтому, когда мы говорим о стрессе в семье, мы должны понимать, что, в принципе, это состояние нормальное, это состояние, когда человек или семья, если говорим о семье, реагирует на какие-то внешние обстоятельства, воздействия, изменения, но реакция может быть нормальной, когда это, этих воздействий не очень много, когда воздействия не очень сильные. Когда их становится слишком много, то происходит перегревание, и вас со стаканом воды уже нужно спасать.
У нас есть первое сообщение. Виктория нам написала. Добрый день. Скажите, ребенок 3 года, все требует любви, закатывает истерики, если что-то не по ее воле, и когда ругаешь, кричит, скажи, что ты меня любишь. Мне все советуют наказывать чуть ли не ремнем, но я не могу, мне жалко ребенка так ругать. Но в то же время она маму не воспринимает вообще. Как эту ситуацию исправить? Три года.
3 года – это прекрасный возраст, да, когда ребенок начинает, может быть, первый раз чувствовать так сильно свои желания, которые отличаются от желания родителей, и, ну, известно, что он испытывает стресс в это время. Безусловно, мы сегодня говорим про семейный стресс. Стресс у ребенка – это стресс у мамы, потому что пока еще они очень тесно связанные системы, да. Ну вот, если говорить в общем, потому что много нюансов, которые влияют на то, как ситуация ваша разворачивается. Виктория, получается так, что идеальный стиль воспитания – это когда есть достаточно четко сформулированная дисциплина, есть правила, которым нужно придерживаться, и вы, как носитель родительского авторитета, эти правила насаждаете и их соблюдаете. Но, с другой стороны, есть забота. Есть теплота, есть доброта, есть слова, что я тебя очень люблю. То есть сочетание вот этих двух факторов, оно приводит к тому, что воспитание является идеальным. Поэтому, если ребенок прямо откровенно требует, чтобы его обняли, да, его нужно обнять, но при этом не нужно разводиться, да, в кавычках, на это и уступать тем желаниям, которые идут вразрез ваших правил.
Итак, у нас есть еще звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Вы в эфире. Алло. Так, бросили трубку. Ну, перезвоните, если хотите задать вопрос. Если не хотите, не надо звонить. А мы идем дальше. Виктория, надеюсь, мы ответили. Ну, вообще для многих родителей иногда непонятно, как можно совмещать в себе, тем более одновременно, и кнут и пряник. Это сложно.
Я не сказала кнут, да?
Ну, и кнут, конечно, в переносном смысле, не в прямом. Конечно, мы не за то, чтобы бить детей.
Есть такое представление, что чтобы дисциплина была хорошей, нужно, чтобы ее насаждать как бы с розгами там, и так далее. Это вовсе не обязательно. Как правило, если вы последовательны и строги в том, что вы какие-то правила, там, я не знаю, моете руки перед едой там, или еще что-то, и вы не позволяете тому, чтобы ребенок садился с грязными руками, если он садится, вы отправляете его в ванну, там, в рукомойник, у кого чего есть, ведерком пользуетесь на даче, если там или какие-то, то, как правило, это прививается и это насаждается. Если начинаются какие-то протесты, ну, значит, должна быть последствия. Кто не помыл руки, тот не ест. Новый вариант поговорки.
Есть еще сообщение от Владимира. Это наш постоянный слушатель. Закоренелый холостяк, который все пытается насадить нам свои идеи, но пока не выходит. Владимир пишет, что бы ни произошел семейный стресс, надо не иметь семью. Все элементарно просто.
Если у вас нет дома, да, его вам не потерять. В этом вы абсолютно правы, Владимир. Единственное, я хочу сказать, что семья состоит из людей, и зачастую стресс в семье из-за того, что у одного из членов семьи возникает стресс. Поэтому, скорее всего, избежать стрессов совсем вам не получится, если вы живой человек, если вы, в общем-то, общаетесь с окружающим вам миром. Поэтому стресс – это как бы вот жизнь человека, когда он живой и реагирует на все его окружающее. Поэтому вопрос в том не так, чтобы сделать жизнь без стрессов, а как лучше с ними справляться.
И еще одно сообщение от Галины из Москвы. Она пишет: «Добрый день, как я вам рада!» Спасибо большое за такой отзыв.
Спасибо.
«Сегодня тема очень актуальная. Семейный стресс я лично переживаю постоянно. Надо очень быстро что-то решить. Бывает очень сложно. Но для меня главное не паниковать, а решать проблему. И главное быть предельно спокойной». Но это больших усилий стоит, потому что все, конечно, зависит от строения нервной системы, да, у каждого она реагирует по-разному. Я, например, холерик, и я понимаю, что любое какое-то вот слово или движение в мою сторону, которое может вывести меня из себя, оно обязательно выведет. Это как спичкой чиркнуть вообще. А есть люди, которые вот... Ну, помните в учебниках детских по психологии пример со шляпой, да? Самое базовое такое деление на темперамент и, типа, как человек реагирует, если сядут на его шляпу. Холерик будет орать, сангвиник будет смеяться вместе с человеком, который это сделал, флегматик просто... как бы, ну, ничего, как будто
не заметит,
ничего,
да,
ничего произошло, же. Да. Кстати, мне кажется, это самая выигрышная позиция, в принципе, но случилось и случилось.
В зависимости от того, кто сел, может быть, динозавр, да.
Вот, а да, а меланхолик заплачет. Поэтому, не знаю, мне кажется, политика, флегматика и вообще его строение, оно самое такое...
Здоровье сберегающее,
да,
я
вот,
бы сказала.
Да. Приносящее долголетие, я бы так сказала.
Это точно. Ну, спасибо, Галина, за хорошие слова. Действительно, здесь есть вопрос в том, что мы, конечно, испытываем стресс. Очень интересно, что вот последнее исследование этого вопроса показывает, что то, как мы оцениваем ситуацию, является важнейшим фактором того, как мы реагируем. Если мы считаем, что это жизненно важно... Если мы считаем, что это срочно,
да.
И плюс это одно складывается с другим, то, конечно, мы испытываем огромный стресс. В случае флегматика он пока еще не зарегистрировал, что у него там что-то село, да, пока он зарегистрирует, пройдет 2 дня, птица улетит.
И уже станет неважно.
Как бы, и ни к чему будет волноваться. Поэтому если мы оцениваем события как незначительно важное, да, которым можно, ну, как пошло, так и пошло, то, скорее всего, мы не будем волноваться. Поэтому, мне кажется, вот в каждодневной жизни женщин, которые более, наверное, восприимчивы, что ли, с разным эмоциональным воздействием, важно первый вопрос себе задать, насколько это важно и насколько это срочно. Если по обоим из этих факторов вы отвечаете, что это не важно и не срочно, да, подумавши,
зачем переживать,
то можно отложить решение вопроса и дать себе время на размышление, чтобы подойти к этому вопросу обстоятельно, взвесить все за и против, да, и не париться по этому поводу. Даже если вы находитесь под гнетом кого-то, кто говорит, что вот, нужно срочно принять решение и так далее и тому подобное. Очень многие мошенничества, они происходят именно из-за того, что человек начинает давить вам, срочно нужно. Сегодня последний день акции, да. Ой, только сегодня у нас скидки. Для женщин вашего возраста скидки только вот в течение 15 минут вам срочно нужно купить этот набор кастрюль на 24 предмета.
Да, тебе даже не дают подумать, вообще, да. Надо тебе это или нет.
Вопрос, насколько это важно, кастрюли, да, насколько это срочно.
Кастрюли для женщины, в принципе, важны.
Да, но если у тебя уже есть 2 набора по 24, то, может быть, это и не так важно.
Прервемся на небольшую заставку, продолжим, а вы пока готовьте ваши вопросы и истории. Будем ждать.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же её не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Так, продолжаем наш эфир. Сегодня тема такая: семейный стресс, истерика и другие способы довести родных до ручки. Но, конечно, друзья, мы не будем вам говорить способы, как же довести родных до ручки. Мы, наоборот, за мир в семье и будем пытаться вас уберечь и вовремя подскажем вам, как вовремя разглядеть, что в каком-то из членов вашей семьи таится целая буря эмоций, и стресс вот превалирует сейчас, управляет мозгом этого человека, и человека нужно из этого состояния выводить. Пока у нас вопросов нет, друзья, напоминаю наши контакты. Вы можете нам написать, позвонить, рассказать вашу историю, как вы справляетесь с семейным стрессом. 8 800 333 1706 – это номер прямого эфира. teos.fm для ваших сообщений. Для видеотрансляции, да, всем еще раз привет, вы можете писать комментарии. И что у нас еще? Вайбер, ватсап, да? Плюс 7 977 850 0996. Итак, контакты сказала, возвращаемся к теме. Семейный стресс. Мы сказали, почему он возникает.
Да, я также хочу сказать, что очень интересное взаимодействие между тем, как стресс переживает один член семьи и семьей в целом. Вот есть такое мнение, что, во всяком случае, есть такие люди, которые говорят, что, ну, вот у меня эта проблема существует, но все остальные члены семьи, как бы, это не их дело, я сам справлюсь, я сам решу эту проблему, не надо им сообщать. Но, на самом деле, это иллюзия, потому что семья – это система, сколько бы человек ни скрывал, что у него что-то не то, да, иногда не то бывает очень важным, ну, например, у человека проблемы с финансами, или у человека проблемы с работой, или, ну, не дай бог, человек заболел, ему поставили какой-то диагноз, но он решает, что он не будет никому в семье сообщать, потому что, ну, он сам справится с этим вопросом. То, как правило, рано или поздно, во-первых, люди чувствуют, что что-то происходит не так, потому что каждый член семьи тоже реагирует на это, как-то меняет свое поведение, то уровень стресса, который люди узнают потом, он будет в этом случае замалчивания будет намного выше. Поэтому одна из профилактик стрессового состояния – это все-таки делиться со своими родными, говорить о том, что с вами происходит. И круг вашей семьи – это то непосредственное окружение, которое, ну, по идее, должно даровать вам поддержку и заботу и оказывать ту помощь, которая возможна для того, чтобы, как сказала Галина, конструктивно подойти к этому вопросу и ситуацию решить. И большинство, конечно, если мы говорим об обыденных каких-то вещах, не о трагедиях, большинство ситуаций преодолимы, даже в случае каких-то финансовых там проблем. Вот. Но по-другому бывают ситуации, если происходят какие-то сложные моменты. Вдруг неожиданно член семьи заболевает, да, или случаются какие-то трагедии. Кто-то попал и получил травмы, скажем, в аварии или еще что такое. Но вот этот стресс, он вызван факторами, которые неожиданные, он, как правило, является более сложным. Более сложным для того, чтобы его преодолеть. Но я должна сказать, неожиданные факторы гораздо легче мобилизуют семью, друзей, знакомых для того, чтобы поучаствовать. В то время как тот стресс, который накапливается от того, что чашка слишком давно держится в руке, он такой незаметный, и часто люди даже сами не знают, что они слишком переживают по этому поводу.
У нас примерно по этой как раз теме есть вопрос от Романа. Он пишет, как справиться с тяжелейшим стрессом, возникающим при уходе за лежачим больным родственником. Я сын, ухаживаю за мамой после инсульта. Уход произвожу уже 4 года, но порой срываю. То есть нервы постоянно натянуты и все время переживаю за состояние опекаемого. Личной жизни нет, не женат и сил не хватает ни на что.
Ну да, это одна из таких тревожных ситуаций, когда человек болеет, и болезнь, безусловно, сплачивает ресурсы, притягивает к себе ресурсы всей семьи, все как-то мобилизуются для того, чтобы человеку помочь. А вдруг оказывается, что это состояние протяженное, да, и, соответственно, вот наш слушатель оказался в таком положении. Ну, я считаю, что так. Вот смотрите, одна из составляющих хорошего способа преодоления стресса – это понять, какие есть у семьи ресурсы. И часто те ресурсы, которые человек видит, это не все, что есть. Есть какие-то дополнительные способы помощи. Я знаю, что есть система социальной помощи. Не знаю конкретно, как вот в данном случае с инсультом она применяется, но есть люди, которые социальные работники, которые помогают. Есть служба сиделок, которые включаются в эту ситуацию. Вот я так для себя прикидываю, что если человек лежит больше года, это то состояние, в котором даже если двое ухаживают за лежачим больным, требуется дополнительная помощь. Нужно смотреть, какие есть возможности, кто есть, кто может помочь. Иногда среди родственников оказывается человек, ну, например, какая-нибудь ваша тетушка или кто-то на пенсии, у которой есть время, чтобы вас сменить. То есть это ситуация, которая требует вовлечения большего количества для того, чтобы снять с вас огромную нагрузку.
Есть тогда вопрос к вам такой, Татьяна. Почему у нас негативно относятся к специальным учреждениям, куда можно определить либо совсем там пожилых людей, да, дома престарелых они называются, либо лежачих больных? У нас в обществе почему-то отношение к таким заведениям как будто, ну, ты избавился от груза, ты положил туда человека доживать остаток дней. На самом же деле это не так. Возьмем там, как к этому относятся, например, в Америке. Наоборот, у тебя нет квалификации, чтобы ухаживать правильно, да, у тебя нет уже сил это делать, ты сам истощен. Если ты сейчас, я не знаю, с тобой что-то случится, кто будет за этим человеком ухаживать? Никто. Наоборот, ты определяешь его в это учреждение, это не за бесплатно, это стоит денег. Ты зарабатываешь, чтобы обеспечивать достойный уход, ты не бросаешь человека, ты приходишь к нему, навещаешь, хоть каждый день приходи, но при этом... Ты живой, у тебя, не знаю, глаза горят, румянец на щеках, у тебя есть силы, чтобы работать, чтобы развивать личную жизнь, строить семью, и потом с внуками, в конце концов, прийти вот к маме и показать, что мама, смотри, вот это твои внуки. Ну, я не знаю, почему это отношение такое, что это какой-то дом такой?
Ну, наверное, ключевое слово вот в реплике было, что достойный уход. Не всегда те учреждения, которые... занимаются этим вопросом, они осуществляют именно достойный уход. Потому что есть дома для престарелых, которые действительно очень дорогие, но там вплоть до того, что камеры включены, ты можешь видеть и там общаться с человеком. Но таких немного. Большей частью это скромные учреждения, да, и когда особенно в средствах массовой информации иногда говорят, что случился пожар, и все как бы сгорели внутри, это не настраивают на позитивный лад. Поэтому так исторически сложилось, что это смотрится, это воспринимается как отказ, больше с моральной точки зрения отказ от родного человека и нежелание дальше ухода. Но вот в случае, который описан, мне кажется, ну, эта ситуация требует какого-то изменения, требует помощи. Либо человек, кто-то будет к вам приходить. Я знаю одну семью, которая решила вот таким нестандартным путем. Бабушка была тоже, она была сначала нележачая, потом она уже была лежачая. Бабушка жила в двухкомнатной квартире и совершенно категорически отказывалась съезжаться с кем-то из родственников. Две дочки у нее были. И они пошли путем таким, что они сдали одну комнату студентке медицинского института. Вот, она проживала с этой бабушкой, ну и в том числе ухаживала за ней, сколько это было возможно, пока она была в таком, ну, не критическом состоянии. То есть, в принципе, вот, я считаю, что вашу ситуацию нужно облегчать. Нужно включать еще больше людей. Кто эти люди, как их включать, вот это вот нужно думать. Да, смотреть, что есть, какие есть ресурсы. Но есть социальные работники, которые хотя бы на какое-то время могут вас менять, выручать, покупать продукты. Эта служба точно работает сейчас у нас.
Еще одно есть сообщение от Людмилы. А если муж в стрессе и на все реагирует остро, как самой не сорваться? Это же сложно.
Да, это сложно, потому что как член семьи вы реагируете на его такое состояние, тоже отвечаете иногда. Мы уже говорили, да, про триггеры, кто что. Если человек нервничает, все кругом начинают нервничать. Если человек спокойный, то, соответственно, все как-то немножко расслабляются. Ну, в этом, ну, я бы сначала все-таки поговорила с ним или как-то вывела его на разговор, что является причиной его такого состояния, потому что не бывает так, что человек просто нервный. Ну, есть какая-то причина, есть повод, по которому он нервничает. Скорее всего, он не говорит об этом, потому что когда человек говорит об этом, ему уже становится легче, он меньше начинает переживать по этому поводу. А есть что-то, что его волнует. А если он совсем никак не реагирует, да, ну вот вы представьте, что вам нужно каким-то образом компенсировать это. То есть гасить его раздражение своим каким-то, ну, положительным зарядом, да, своим... спокойствием, своей молитвой, в конце концов, за него. И, как бы, знаете, вот есть люди, рядом с которыми хорошо. Когда ты рядом оказываешься, у тебя как-то все приходит в норму. Ну вот идеально, конечно, если вы сможете хотя бы части вот этой задачи исполнять. И я хотела здесь рассказать интересную историю. Мне показалось интересной. Я читала блог одного человека, он рассказывал об удивительном случае, как не приносить стресс домой. Так случилось, что он вызвал работника, он дома, там у него все двери подправлял, вот, и это был неудачный день, пила у него сломалась, колесо сдулось, в общем, ему пришлось этого работника домой везти. И вот он его везет, тот сидит весь такой перегруженный, с работы не справился, еще столько бед, значит, и еще тот, кто его нанял, должен как бы его везти домой. Вот. Ну, они приехали, он вышел, ну, в частном доме, вышел и, проходя по дорожке, так прикоснулся очень хорошо к дереву, которое шел, ну, стояло у него во дворе. Подошел к дому, выбежала жена, не, ребятишки, он с такой радостью их обнял, совершенно сердечно поприветствовал жену, поцеловал ее.
Прикоснулся, ударился или
нет,
что?
Нет, ну он так вот или по листочкам прошелся, да. Угу. Вот. И человек, от имени которого ведется рассказ, он говорит, я просто поразился перемене. Да? Человек сидел с каменным лицом, и тут вдруг такое... И он пошел его проводить до машины уже, да, вот обознакомил с семьей, и он говорит, а что, собственно, произошло? Ну, и этот вот столяр говорит, а это у меня дерево в волнении. Я, говорит, когда приезжаю с работы, я знаю, что я могу волноваться на работе, но волнением нет места в моем доме. Поэтому, когда я домой прихожу, я все волнения на него вешаю. Вот. И когда я иду утром на работу, я эти волнения как бы беру на себя, да, и что интересно, я замечаю, что утром их оказывается гораздо меньше, чем вечером, когда я их повесила.
Да, очень хороший секрет такой.
Да, мне кажется, можно завести себе дерево в волнении, можете крючок себе прибить особенный, да, куда вы сможете там повесить.
Но только повыше, чтобы не биться об него головой.
Да, или какие-то другие способы, чтобы можно было где-то вот как бы даже через физическое прикосновение оставлять свои заботы, и чтобы наши дома были свободны от забот, которые мы на работе испытываем.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Итак, друзья, сегодня передача «Формула семьи» говорит на тему «Семейный стресс, истерика и другие способы довести родных до ручки». Татьяна Горбачева рассказала сегодня, почему берется этот стресс, что можно делать для того, чтобы его не было, то есть какая может быть профилактика. И последнее, это была история про волнительное дерево. Но смотрите, Татьяна, вы говорите, что этот человек, он, как бы прикасаясь к дереву, образно так избавлялся от волнений, приходил домой, обнимал жену, детей, и все у него было хорошо. Это если волнение на работе. А если волнение дома?
То перед уходом на работу тоже оставлять.
Нет, а когда идешь домой, это забирать вот эти домашние волнения с собой, да? Нет, а если серьезно, если волнение дома?
Ну, там вся смысл, весь смысл-то в том, что когда ты второй раз подходишь, уже половина осталась, да? То есть эти волнения, они были пустые, они уже закончились в прошлом дне. Но очень интересное замечание, делали исследование по поводу того, как к заботам относятся мужчины и женщины. И вот обнаружили, что женщина воспринимает волнения на работе гораздо меньше, чем те волнения, которые она испытывает дома.
Мужчины, вот. Дайте угадай, ровно наоборот.
Да? Наибольшее напряжение, когда она приходит домой, а тут, значит, мама приходит с работы, мама снимает боты и глядит кругом и говорит, был на квартиру налет или к нам приходил бегемот. Вот это наихудшее, да, или там вдруг неожиданно звонит свекровь, которая решила тебя облагодетельствовать какими-то замечательными подарками, а у тебя все вообще вверх дном. А женщина эти волнения считает как более значимые. В то время как волнения на работе какие-то, они воспринимаются как менее значимые. А мужчина наоборот. Как правило, когда он приходит на работу, и там у него какие-то странные, сложные ситуации, партнеры подвели, конкуренты давят и так далее, он воспринимает это более остро. Когда он приходит домой и видит, что ну, нашалил сыл немножко, ну как бы, ну это же он ребенок, да? Поэтому здесь мужчины и женщины немножко по-разному воспринимают. Мне кажется, важно с точки зрения тех волнений, которые есть у вас дома. Возвращаясь вот к первому вопросу про кризис 3 лет. Я рекомендую вообще прочитать про воспитание детей и что вас еще ждет дальше. Вот, и когда...
Цветочки-то начались, почему... ягодки впереди. Да.
Почему, например, второго, третьего ребенка воспитывают родители немножко по-другому? Потому что они уже соотносят те переживания, которые есть вот в начальные годы, с тем, что будет дальше. И очень многие вещи кажутся уже не столь важными. Поэтому хорошо... знать о каких-то вещах просто из литературы, почитать, через какие сложности проходит ребенок, когда он растет, какие новые аспекты жизни он открывает. И тогда вы к его непослушанию, к его каким-то истерикам немножко по-другому начинаете относиться. И опять же, помните, я говорю, восприятие. Как мы воспринимаем, так мы и волнуемся. Ваше восприятие немножко меняется.
У нас есть сообщение от Романа. Спасибо вам большое за совет, за искреннюю поддержку. Успехов в профессиональной деятельности.
Спасибо, спасибо, да. Роман. Спасибо.
И еще Галина написала. Галина написала, что она, в принципе, очень спокойная. Это ей помогает. Ну, наверное, это как раз человек-флегматик. Я искренне
или волевой человек.
Или волевой. Да, я искренне восхищаюсь и одними, и другими, потому что это мне не судьба вообще такой стать. Так что буду только смотреть и созерцать. Да. И она пишет, у меня бывает так, что мне сразу несколько человек говорят, мне нужно выбирать, что кому отвечать. Дальше написала про внучек. Например, я говорю с внучкой, в этот момент дочка что-то спрашивает на кухне, открывается дверь, пришел муж с работы, начинает что-то говорить. В общем, балаган вокруг творится. Да, вот такое сообщение. Роман еще пишет... Глядя на очаровательную Татьяну Горбачеву и на ведущую, стресса уже гораздо меньше. Спасибо за сегодняшний эфир. Надеемся.
Смотрите что, да. «Формулу семьи». Я не могу не ставить рекламное объявление.
Да, действительно, смотрите «Формулу семьи».
Спасибо, Роман.
Итак, истории у нас пока нет, поэтому мы продолжаем двигаться по эфиру. Семейный стресс. Мы поняли, почему он возникает. Мы поняли, что можно делать для того, чтобы его не происходило. Да, профилактика. Это на зачатках проблем уже пытаетесь обсуждать как бы, какие-то решения, потому что чем больше, тем хуже. Все копится, как снежный ком. Но а что делать, если все, крах? Крах настал. Все переругались или все сейчас переругаются? В общем, напряжение такое, что прямо, не знаю, свистит. Свистит уже, чайник свистит. Пар выходит.
Вот самый лучший вариант выхода из этой ситуации, это, конечно, юмор. Потому что, ну, как бы вот, юмор чем хорош? Мы, как бы, делая какое-то замечание на то, что происходит с нами, мы как бы отделяемся, возвышаемся над этой проблемой. Я вот, например, вспоминаю, у меня был как раз курс, который я преподавала по поводу семейного стресса, и вот мне нужно распечатать листочки, да, отметить, кто пришел, кто не пришел. Я в деканате там что-то делаю, заходит моя сотрудница и говорит, а что случилось? Я говорю, да вот, понимаешь, у меня тут все заживал, принтер, ничего не получается, у меня уже начинается класс. Она говорит, а хорошо себя чувствуете? Я говорю, да нормально себя чувствую, просто вот у меня тут вся... А она говорит, а какой класс? Я говорю, про стресс. И тут неловкая пауза, мы начинаем ржать, потому что как бы вот...
Да, самовзмыленная, да.
Да, да. Кто из нас здесь... Вот иногда ситуация, которую Галина описала, все начинают говорить, да, но вот здесь самое лучшее сказать что-то смешное, чтобы все, ой, как мне нравится, да, я бы... Хотела бы, чтобы у меня было три рта, чтобы я всем вам ответила, да, или ой, как я вас всех люблю, как же мне в какое последовательство вас поставить. Может быть, еще... Можно довести до абсурда. Может быть, еще придут гости какие-нибудь и тоже меня спросят, да? Здесь нужна какая-то разрядка, сделать что-то, ну, не знаю, смешное. Потому что, как правило, эта ситуация от того, что вы предпримете какое-то серьезное сознательное действие, не случится хорошего. Да? Здесь просто нужно снять вот это напряжение. И лучшим образом оно, конечно, снимается шутками какими-то.
У нас есть еще сообщение от Анастасии по поводу помещения человека в специальное учреждение. Купила квартиру у дедушки после нескольких инсультов, решившего уехать в большой город, в старый дом. Созваниваюсь с ним иногда. Там клетка по сравнению с домом. Ну, в общем, это просто комментарий. То есть, ну да, такая ситуация произошла у Альбины. Так... Да, пока больше нет сообщений новых. Едем дальше, ждем ваших историй. Смех помогает, а если не получается? Если не получается пошутить и не складывается таких прикольных моментов, как у вас с этим принтером случилось, ну, что дальше?
Это не со мной, это мне правильный вопрос задали.
Не, ну, в смысле, да, я имею в виду, если нет ни человека, который способен чувством юмора такую разрядку провести, ни, ну, не складывается, ни обстоятельств, то какие вот, есть еще выходы?
Вот смотрите, когда вы испытываете максимальное напряжение, вот в этом состоянии ваши действия, как правило, не являются самыми мудрыми, самыми хорошими. Поэтому нужно переключить фокус на то, чтобы расслабиться, на то, чтобы отпустить эту ситуацию. Если вы держите свой стакан наполовину наполненный уже много лет, вам просто элементарно нужен отдых. Возьмите, поставьте этот стакан на стол.
Мир не рухнет?
Абсолютно не рухнет.
Окажется, что рухнет.
Очень часто оказывается, что кто-то другой видит, что вы не можете его держать, говорит, давай я подержу. И вы неожиданно оказываетесь в ситуации, когда вы можете нормально функционировать. А я глубоко убеждена, что людям нужен отдых. А людям нужен нормальный сон. А если вы долго и мучительно занимаетесь какой-то деятельностью, вам нужно переключение от этой деятельности. Потому что вот эти вот скованные мышцы, да, профессиональная деформация, которая у вас уже есть, но это не есть хорошо. Вы теряете некоторую свою жизнь, я бы сказала, да, свои творческие способности. Вы теряете способность приносить радость, когда вы сами находитесь в таком состоянии. Поэтому иногда совет просто элементарный. Отдохните от того, что вызывает у вас стресс. Редко, в очень редких случаях, если только вы пожарник, да, и вы огонь сейчас гасите, это может привести к каким-то последствиям. Но большей части, если мы говорим о вещах обыденных, семейных, вам нужен просто перерыв и способность посмотреть на эту ситуацию с какой-то другой стороны.
Еще одно сообщение от Оксаны. Добрый день. Проблема в том, что я долго молчу, а потом случается взрыв, и моя обида, как снежный ком, накрывает все. Муж после моих истерик уходит, ибо считает, что он очень плохой и меня не заслуживает. Вопрос, как не истерить-то?
Да. Оксана, прекрасный вопрос, потому что он не только к вам относится, но к огромному количеству других людей, которые таким же образом поступают. В этом случае молчание не золото, а молчание – это ваше разрушение. Надо озвучивать свои беспокойства, свое недовольство, если хотите, свое переживание, пока вы еще не в состоянии истеричном. Вот вам не нравится, допустим, что он пришел поздно, да? Вы ему скажите прямо сразу. Знаешь, я сегодня подрастроилась, что ты пришел поздно. Тем самым вы не накапливаете это внутри. Если вы ему скажете спустя 2 недели, а он каждый день приходит поздно, ну, это будет истерика уже.
А смотрите, мужчина-то воспринимает это как капание на мозги. Сегодня она мне сказала поздно, завтра она мне сказала поздно. Она каждый раз говорит мне поздно. Как она меня достала уже капать на мозги этим поздно.
Если вы скажете это в миролюбимом тоне и сопровождая обнимушками и так далее, как я по тебе соскучилась, да, и мне так не хватало тебя сегодня, может, он скажет, ну, либо отреагирует хорошо, либо предложит какие-то варианты. Не знаю, давай будем встречаться после работы и вместе добираться до дома. Это будет наше время вместе. Как правило, мужья, они не злые такие монстры, которые все делают специально на зло. Иногда они даже не знают, что вот эта вот самая вещь так сильно ранит вас. Они даже не думали, что это производит такое действие. В этом смысле, когда вы озвучиваете в спокойном тоне, без претензий, то, что вас это обижает или беспокоит, это предмет того, что можно это было еще пока в спокойном варианте обсудить эту ситуацию и как-то решить ее.
Следующее сообщение от Виктории. Да, интересная ситуация. А как быть с бабушками, которые балуют до нельзя, и ребенок с ними общается приказами, а эти приказы сиюминутно исполняются? Но когда я делаю замечание, то мама плохая.
То есть бабушки балуют?
Да. Ну, то есть Я хочу это, я хочу чупа-чупс, я хочу киндер-сюрприз, вообще все шоколадки магазина. Конечно, внучек, конечно. А потом этот же ребенок идет в магазин с мамой. И маме тоже так же понакатанной, как и бабушке. Я хочу это. Мама говорит, нет, нельзя. Все, мама плохая.
У меня очень любящие бабушки. Две. Даже три. Три. Так получилось, что у одной из наших родственниц нет семьи, поэтому она тоже участвует в воспитании моих детей, да, помогает. Я очень благословенная вообще бабушками. Но они все реагируют таким образом, потому что дети для них это все. Я говорила просто, вы можете так разговаривать с бабушками, но со мной так разговаривать не надо.
И вы не были плохой мамой?
Конечно, была, но со временем они привыкли, что просто в одном доме есть одни правила, а в другом доме есть другие правила. Дети это очень быстро соображают. Годам к двум они уже прекрасно различают. Просто не нужно на это вестись и считать, ой, я плохая мама, если я не позволяю все то, что позволяет бабушке.
Так, может быть, с бабушками поговорить, что давайте вы будете по моим правилам действовать?
Мой опыт не привел к успеху.
Да, с тремя бабушками это...
Да, поэтому вы можете поговорить с бабушками, если это вам поможет, да, если вы будете чувствовать, что ваша совесть чиста. Как правило, у бабушки функция излить столько любви, сколько она может на детей. У нее другая функция. У вас, как у мамы, совершенно другая функция. Вы прививаете нормы. А нормы не бывают без ограничений. Поэтому не надо путать здесь, как бы вот, кто из вас. Вы будете бабушкой, дорогая Виктория. И у вас будет возможность изливать любовь безгранично.
Вот дождитесь. Лет 20 еще, может быть, больше, но дождитесь. Наталья пишет: «Добрый день, стресс на работе, потом приходишь домой и не можешь отойти от этого эмоционального состояния. Дома двое детей, муж, домашние дела, заботы. Может быть, есть какое-то упражнение?»
Сейчас часто сталкиваются с такой ситуацией, потому что очень много женщин работают, и я тоже переживаю это, особенно после того, как я преподаю стресс, да, целую неделю приходишь домой, а там тоже муж и дети. Я считаю, что нужно, во-первых, этот вопрос отследить, что вы действительно приносите с работы обеспокоенности, эмоции, волнения, которые этому месту не принадлежат, как вот этот вот пример, который я приводила. И вам нужно переключение. Вот просто здесь есть, ну, очевидные какие-то, да, вы можете прийти переодеться, у вас будет другая одежда, и для вас это будет ритуал, когда вы переключаетесь на пребывание дома. Вы можете также, я не знаю, сходить в душ, смыть себя с эти все волнения, переключения. Кто-то, я знаю одну пару, которая, там жена тоже психолог, когда муж приходит загруженный с работы, она говорит, так, нам с тобой нужно провести время вместе. У них есть место, где навалено очень много подушек икеевских таких, знаете, вот мягеньких. И они устраивают подушечные бои.
Значит, серьезно?
Да, когда вышибает все вот эти вот, когда человек потом уже переключается на игровой формат, ну, начинает смеяться, и он... То есть здесь нет универсального. Вы можете, например, придумать прогулку домой. Вы идете, не садитесь на автобус, да, пройдитесь. Это всегда помогает привести себя в порядок эмоционально. Кто-то бегает трусцой. Тоже помогает. Вот придумайте, как вам это удобно, чтобы вот был ритуал, если хотите, в кавычках, да, переключение с ритма рабочего, с вопросов рабочих на ритм домашний. При этом я вам очень рекомендую не принимать звонки по работе дома и договориться с людьми, если это возможно. Есть профессии, которые это не позволяют, но большинство все-таки позволяет. И не, ну, желательно не заниматься делами рабочими дома, потому что вы будете нарушать вот это вот разделение.
Еще одно сообщение от Альбины. Здравствуйте, у меня в семье бывает так, что сын, 3 года ему, балуется, истерит, кидает игрушки и прочее. Я спокойно говорю, нельзя так делать, успокойся, давай поиграем. Или подожди немножечко и так далее. А он не слушает меня. И муж, не выдержав, резко накричит на него, и ребенок начинает плакать. То есть, когда я спокойно пытаюсь объяснить, меня никто не слушает, а папа, он побаивается, но в то же время обижается и плачет. Мне не нравится вся эта ситуация, я прошу мужа не кричать, но он тоже нервный и не сдержанный. Как мне быть?
Ну вот смотрите, конечно, глобально вы правы в том, что ребенку нужно успокоиться. Но есть некоторые типы детей, которым для того, чтобы успокоиться, им нужно вовлечься в какую-то физическую активность. Побегать, попрыгать, поиграть в футбол. И это тот способ, которым они успокаиваются. Вот здесь вот нужно, наверное, вопрос вам, как маме, что делает ваш ребенок, чтобы успокоиться? Потому что, возможно, вы действуете, ну, против того, как он естественным образом может это делать. Здесь скорее ему нужно помочь привести себя в нормальное состояние. Поверьте, в 3 года очень сложно справиться с теми эмоциями, которые у него есть. В этом плане то, что вы говорите «успокойся», скорее всего, для него задача совершенно неподъемная в его возрасте. То есть помогите ему как-то. Вы можете его позвать, почитать ему книжку, если так он успокоится. Или, наоборот, подраться подушками, он так успокоится. А при этом с мужем, да, ну, у пап всегда выше авторитет. Ну, что говорить, большинство пап. Небольшие, сильные животные, в конце концов. Их нужно бояться маленьким и слабым. Вот. Вдвоем подумать, как лучше помогать и учить ребенка со своими эмоциями расправляться. Говорить
тут,
о том...
Тут, по-моему, папа не умеет со своими эмоциями справляться, потому что он не выдерживает, он не сдержанный, пишет нам
папа,
наш слушатель.
Папа не выдерживает, да, но если вы затеете разговор, почему ты такой невоздержанный, это навряд ли приведет к успеху. Если обсудить эту ситуацию, поставив в центр ребенка, сказать, вот, там есть имя ребенка, по-моему, нет, да?
Нет, нету, нет,
да.
Нет.
Сказать, например, вот Коле сложно, да? Вот в этот момент он явно не справляется. Да, подумаем, как ему можно помочь. Если ребенку нужно движение, то папы в этом плане, они могут очень хорошо им помочь. Возню какую-нибудь затеять, да, вот какой-нибудь мячик покатать или еще что-то сделать. В конце концов, с мячом выйти и побегать. Что успокоит ребенка, вымотает его, он придет и спокойно ляжет спать. В этом плане поставьте интересы ребенка чуть-чуть выше, чем ваши реакции вот в этой ситуации, и это поможет вам эту ситуацию как-то развернуть по-другому.
Еще одно сообщение. У нас, наверное, 2 последних сообщения на сегодня. Наталья пишет. Добрый день. Очень интересная тема — семейный стресс. Ребенку 4 года 7 месяцев. Подскажите, в этом возрасте нужно ребенку приучать писать прописи, учить буквы? Я его заставляю каждый день в одно и то же время заниматься. Он и не против. Но подскажите, нужно ли приучать ребенка заставлять выполнять правила, которые установлены в семье? В одно и то же время чистить зубы, ложиться спать, учиться, заниматься уборкой, застилать постель за собой и так далее. Или не заставлять? Ребенка мы с мужем установили.
Да, последний фактор тоже очень важный. Однозначно нужно приучать к тем правилам, которые есть в семье. Ну, я с этим согласна. С чисткой зубов, все гигиенические вещи, связанные с порядком, да. Что касается прописей, я бы сказала, это рановато. Я бы вот в этом возрасте, где-то лет до 6, по крайней мере, занималась только в те моменты, когда ему хочется. У детей еще пока не длинное внимание, они 5 минут занимаются, потом внимание ушло на что-то другое. Это нормально. Поэтому, чтобы не отбить раньше времени его желание это делать, захотел он буквы, придумывать что-то креативное, да, пусть делает. Если он не хочет это...
В интернете столько способов.
Не надо пока насилие, оно позже в школе начнется, да, пусть пока будет радость детства.
Школа сделает за вас всю грязную работу.
Ну зачем? Зачем так? Мы позитивно все-таки к школе относимся. Поэтому где-то желание учиться сидеть и ковыряться вот в знаниях, если просыпается где-то к 7 годам. Поэтому я бы сказала, пока еще рано. Что касается навыков самодисциплины, ну да, это должно быть. Знать, что чистить зубы нужно, руки мыть, чтобы потом он уже не задумывался над этим, когда станет больше.
И последний вопрос на сегодня от Тани. У меня проблема. Мне 24 года. Есть ребенок, ему 3 года. Я застряла в возрасте 15-летней девочки. Никак не могу повзрослеть внутри, взять ответственность за себя. Отца в моей жизни не было. Чувствую внутренние пробелы. Не могу общаться с мужчинами и строить отношения. Отношений просто не умею строить. Чувствую, что родители не дали мне той любви, в которой я нуждалась. Вроде бы живу, а внутри ступор. Очень тяжело. Прошу вас помочь.
Ну, Татьяна, очень хороший здесь вопрос, да, опять же, это не уникальная ситуация, но у меня, я смотрю, осталась буквально одна минута, Я, к сожалению, не смогу эту за минуту ситуацию разрешить. Я бы вот вам советовала, если есть возможность оставить какие-то контакты, давайте с вами свяжемся и вне рамок передачи этот вопрос обсудим. Может, каким-то образом можно преодолеть этот ступор, скажем так, да.
В любом случае, вам нужна консультация психолога, поэтому вы можете написать нам также вот через сайт, как вы написали, или заходите в соцсети, ВКонтакте, Фейсбук, там есть наша группа «Формула семьи» на Радио ТЭОС, так что там можете написать нам в личное сообщение. Так, друзья, наш эфир подошел к концу. Сегодня мы говорили на тему «Семейный стресс». Татьяна Горбачева дала советы, как не поступать, как поступать. Друзья, слушайте, внимайте советам, и в вашем доме будет мир и спокойствие, да?
Да, я желаю, чтобы ваш стресс был контролируемым, чтобы вы могли найти всегда достойный выход.
Все, друзья, услышимся совсем скоро. До свидания.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.